Братья, прочитаю место из Писания, из послания к Римлянам, из 11 главы, 13-14 стих. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Я хотел обратить внимание ваше на слова апостола Павла. «Я прославляю служение мое». Кажется, апостол немножко как бы хвалится, что ли, да, здесь. «Я прославляю служение мое». Мне вспомнился такой момент. У нас каждый год пресвитерская конференция проходит. Ну и, как обычно, дают место и ответственным за молодежь, и ответственным за детскую работу, и ответственным за музыкальное служение. Ну, обозначить какие-то проблемы для молитвы, для рассуждения. И вот каждый брат старается, когда рассказывает о служении, представить так свое служение, что, казалось бы, оно самым важным, самым весомым. Оно понятно, потому что каждый переживает за свое служение, да? Я думаю, здесь апостол Павел говорит не в том смысле, что я прославляю служение мое как само служение, что оно как-то выше или как-то духовнее, чем какое-то другое служение. Это слово, оно посмотрел в симфонии с греческим ключом, там такое значение есть. «Прославляю» – значит, делаю славным мое служение. Апостол Павел неоднократно обращает внимание на в послании, особенно во второе послание к Коринфянам, мы знаем, где он говорит, защищает свое служение и говорит об этом, каким он сердцем подходил к этому служению. «Я делаю славное мое служение». Он говорит, что наше служение мы приняли от самого Господа. И как мы старались его исполнять. Старались исполнять служение так, чтобы оно действительно становилось славным. Но слово «слава», значение такое есть его, это известность по делам. Как-то мы с семьей своей переехали на новое место жительства, и вот немножко там прожили, и как-то вечером женщина, выпившая, остановилась так возле нашего дома, вступила в разговор и говорит: «А вас здесь славят». Я не могу понять, как понять «славят». Я говорю: «Что вы имеете в виду, скажите?» «Ну, добрые о вас говорят, соседи». Мы там немножко прожили совсем. Мне как-то стало неуютно, так думаю. Славят вас, как-то нехорошо. А апостол Павел говорит: «Я прославляю служение мое», то есть я его делаю таким высоким, я его так стараюсь исполнять, чтобы оно действительно становилось лучше, совершеннее, чтобы оно становилось известно среди людей. И его служение как апостола язычников, оно действительно становилось известным. Но что удивительно, друзья, когда он совершал свое служение, никакую даже тень этой славы он не хотел, чтобы она пала на него лично. И он говорит, что другим церквам я не был известен лично, а только слышали они, что некогда гнавший церковь теперь проповедует. Прославляется апостол Павел или служение? Прославляется его служение, да? Что как хорошо оно совершается. Некогда гнавший церковь, теперь он проповедует. А в послании во втором Коринфянам он говорит, что Бог в лице Иисуса Христа осветил нас познанием славы своей. Но сие сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Вот так вот дело совершало свое служение, что сила-то вся и слава, она была приписываема не ему, а была приписываема Богу. Как это прекрасно, когда любое служение в церкви, оно совершается так, что оно становится лучше, оно становится совершеннее, а вся слава от этого, она воздается Господу. Будь то это служение руководителя молодежи, будь то это служение регента, или любое служение, которое в церкви совершается, оно совершается так, что вся слава, она в результате приписывается Господу. Мне так было, друзья, поручение на совещании нашего музыкально-хорового отдела побыть на этом общении. Ну, сказали представить работу отдела как-то по какие-то вопросы, может быть, какие-то совместные рассуждения на чем-то нам. Потому что действительно музыкальное служение, я так вот анализирую, и у нас в объединении, и в целом по братству, в основном участвует кто? В основном молодежь, оркестры, в поездках, курсы музыкальные, в записи, в основном участвует молодежь. И я думаю, действительно, эта работа, она находится где-то на таком на стыке, можно сказать, между нашими двумя отделами братства. И как хорошо, если эта работа, она совершается в одном духе, в одном понимании, без всяких разногласий или разночтений. Я хотел еще одно место прочитать из второго посла, из второй книги Паралипоменон, из 29 главы. С 25 стиха. «И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтырями и цитрами, по уставу Давида и Гада прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми, священники с трубами, и приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились». Это история из времени царствования царя Езекии. Благочестивый царь, который очень многое сделал для того, чтобы сердце народа обратить к Господу. И восстановил богослужение в храме. Вот это совершалось здесь впервые. Это богослужение в храме Господнем, как оно должно было совершаться. И для меня было дорого, и всегда я это место вспоминаю, что принесли жертвы, жертвы за грех всего народа, причем и за грех отступивших 10 колен тоже жертвы были принесены. И поставили певцов с музыкальными орудиями, перечислены орудия. По уставу Давида и Гада, прозорливца царева и Нафана пророка, так как от Господа был устав, это через пророков его. Музыкальное служение ни при скине, ни при храме, оно не было утверждено Моисеем. Когда мы читаем в книге Левит, в книге Исход, об этом нету речи. Но Давид так вот по своей ревности, он ввел это музыкальное служение при Доме Господнем, когда совершалось жертвоприношение, хоры, череды музыкантов, певцов были учреждены. Ну и прошло время, и немало времени прошло, а здесь теперь, когда восстановление этого служения идет, и так как короткая справка такая, так как от Господа был этот устав. Для меня, друзья, это большое утешение, потому что много рассуждений, и мы знаем, что и у нас в братстве этот вопрос не просто стоял, когда в целой большой местности было запрещено музыкальное служение, было названо, что это не духовное служение. А здесь мы читаем, что это было от Господа. Вот то было учреждено, что в Ветхом Завете это было от Господа. И причем, посмотрите, написано здесь, от Господа был устав, этот через пророков его. Но слово «устав», оно уже говорит об определенном порядке. Да? То есть какой-то порядок. И даже я посмотрел перевод этого слова «устав» – это как и повеление, это как приказание. Это не то, что, знаешь, можешь избирать, а можешь не избирать. Нет, это конкретное указание, которое должно было быть исполнено. И, конечно же, определенный порядок. Ну, а Новый Завет он музыкального служения не отменил, а наоборот, он его направил в более высокое русло. И мы читаем послание к евреям в 13 главе, и так будем через него приносить непрестанно жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя его. Жертва хвалы, она на своем месте находится и в Новом Завете, и в посланиях неоднократно апостол Павел отмечает это, и в послании к Ефесянам, и в послании к Колоссянам, как должно совершаться, что Слово Христово доселяется в вас обильно. Назидайте друг друга псалмами, научайте, назидайте псалмами, словословием, песнопениями духовными, воспевая в сердцах ваших Господу. То есть этому служению оно и в Новом Завете уделено достаточное внимание. Часто слышатся такие рассуждения, что в Новом Завете о музыкальных орудиях ничего не сказано. Ну, в Ветхом Завете там еще было указание от Давида, а в Новом Завете не сказано. Но то, что у нас названо псалмами в Новом Завете, то в греческом, если посмотреть подлинники, это всегда подразумевает не просто пение, а пение с сопровождением музыкальных инструментов. Поэтому мы можем сказать, что и в Новом Завете, и музыке, и пению место уделено должное. Ну, сказано «устав», да? То есть определенный порядок. И, друзья, очень хорошо, если и у нас, и в музыкальном служении в наших церквах есть определенный порядок. Приходилось слышать и не однажды такие рассуждения, что да, это и не важно, как там будет петься, и немножко, может быть, так и с сарказмом говорят об этом, что вот истории такие рассказывают, что там где-то бабушки пели, их ангелы слушали, а потом вот регента приехали, научили, и теперь ангелы и бабушки перестали слышать. Ну, есть такие, мы знаем, аллегории или рассказы, и рассказывается, что вроде бы, если носится определенный порядок в это служение, то как будто об это... Как будто от этого это служение оно теряет какую-то духовность. Я думаю, друзья, неверно. Наоборот, там, где служение поставлено в должном порядке, где этому уделено должное внимание в церкви, там хор, там музыка, она начинает служить благословением. Мне как-то запомнилось, один брат подошел, молодой брат, служитель, и говорит, у них регента в церкви поменяли. Ну, один уехал, другого поставили. И он говорит, знаешь, я, говорит, впервые... заметил, что наш хор стал доставлять благодать слушающим. Изменилось отношение, более серьезный стал подход, более строгий стал подход к пению. И он, я, говорит, заметил, хотя сам брат, он не музыкант, и слуха музыкального нету, и петь он не может. Но заметил потому, как церковь воспринимает, что действительно церковь стала получать от этого назидание, от этого служения. Более высокий уровень служения. Я думаю, друзья, там, где вносится определенный порядок, где есть должное внимание уделено музыкальному служению, обязательно будет и благословение. Но я не буду говорить и о важности этого служения. Мы все участвуем в благовестии. У нас проходит молодежное общение. Невозможно на сегодня общение уже представить без участия молодежи в пении, в музыке, оркестре. Мы видим, что действительно это становится благословением. И самый последний такой пример – это наш общебратский съезд осенью, когда принял участие духовой оркестр, когда принял скрипичный ансамбль участие. И сколько потом подходили братья и говорили, как хорошо, почему раньше этого не было, как хорошо, что теперь вот и это появилось в нашем служении. Понятно, что это очень важное и очень нужное служение. Музыкальный хоровой отдел у нас был образован в нашем братстве в 1978 году. Тогда принял участие в его образовании Николай Петрович Храпов еще. Это его инициатива была. Братья были собраны. Для чего он был организован? Для того, чтобы помогать по местным церквям в организации этого служения, в обучении регентов, в обучении руководителей оркестров, в организации хоров и оркестров. И даже когда читаешь протоколы первых совещаний музыкально-хорового отдела, конкретные поручения такому-то брату посетить такую-то местность с целью организовать хор или с целью организовать оркестр. На следующем совещании тот брат отчитывается о проделанной работе, что у него получилось, что нет, получает новые поручения. Так начиналась эта работа. Конечно, с самого начала музыкального хорового отдела Евгений Кифович принял участие. В 1976 году прошли первые регентские курсы в городе Харциске. Тогда был один преподаватель там, один начальник, один организатор, Евгений Никифорович. Он все предметы вел, и дирижирование, и теорию музыки. Все это было, ну, так сказать, в таких тесных условиях, стесненных, потому что втайне от властей это надо было делать. Но тем не менее, те самые первые курсы, они стали большим благословением. И сегодня, когда смотришь на фотографии тех курсов, смотришь, и этот брат продолжает трудиться, и этот продолжает трудиться, и этот трудится. Правда, не все они здесь остались в России. Кто-то в Америке продолжает трудиться, кто-то в Германии находится сегодня, но они все равно продолжают служить Богу. Начиная с 76-го года регентские курсы проходили каждый год. В основном, конечно, на регентских курсах и до сегодняшнего дня учатся молодежь. Учатся люди... молодые, и учатся именно прославлять Бога, служить Богу. Нередко на наши курсы сегодня приезжают люди, казалось бы, с образованием. Кто-то с училищем музыкальным, таких очень немало даже, много. Кто-то приезжает уже и закончив консерваторию. И казалось, чему бы еще, имея такой багаж за плечами, чему можно научиться. Но они учатся служить Богу на этих курсах. Когда мы читаем в книге Царств, как Давид учреждал это служение, то перечислены певцы, перечислены эти хоры, череды служений, и сказано, было число их, то есть этих певцов, обученных петь пред Господом, 288, там конкретная цифра стоит. Но мое внимание привлекает слова «обученных петь пред Господом». Можно человека научить и играть, и петь, и в мире этим занимаются музыкальные школы, научить их делать это пред Господом, так что это было славой Господу. Вот для этого, друзья, нужны наши музыкальные курсы. И сегодня курсы у нас ежегодно проходят. Начиная с 90-го года, если до этого проходили такие курсы один раз в год, И примерно у них был всех один уровень. То есть одна программа для всех обучающихся. Это было время трудное, время гонений. То с 90-го года перешли на трехкурсовой цикл обучения. То есть три курса обучения регентов. И на каждом курсе регент может поучиться 2 года. Это уже срок обучения. Ну, у каждого он индивидуальный, но в среднем получается 6 лет обучения на наших центральных регентских курсах. Уровень курсов за это время очень поднялся, сказать. И сегодня можно смело сказать, что уровень наших центральных регентских курсов общебратских по теории музыки, по дирижированию, он или соответствует, или даже превосходит уровень музыкального училища. То есть, если человек закончил полностью этот цикл обучения, он по своему уровню, он соответствует тому человеку, который прошел обучение в музыкальном училище. То есть уровень довольно высокий. Начиная с 1985 года стали проходить курсы руководителя оркестра народных инструментов. Самые первые курсы проходили здесь, на Урале, в Магнитогорске. Они закончились арестом участников кратковременным, потом их отпустили, потом по домам у них обыски происходили. И начиная с 1985 года, с небольшим перерывом, курсы народников стали проходить тоже ежегодно и до сегодняшнего дня. Курсы руководителей духовых оркестров, начиная с 1988 года, первые курсы были в Страшенах, Молдавии, и с этого времени курсы духовые тоже проходят. Курсы скрипичные, то есть руководители оркестров смычковых, они начали проходить у нас с 2002 года и ежегодно теперь проходят. Ну, казалось, самые молодые. В основном учится молодежь. И что, друзья, радует, конечно, вот те переживания, которые здесь высказывались о руководителях молодежи и в целом о молодежи, что мало братьев проповедующих. Я вот так в Санкт-Петербурге прошлый год был на общебратских курсах в течение 2 недель. И когда надо было братьев для участия в служении найти, то не так просто это сделать. Братья смущаются, да мы или мало проповедуем, или совсем не проповедуем. Ну, я уже примерно знаю учеников, и я знаю тех братьев, которые никогда не отказываются. Они готовятся, они серьезно к этому относятся. И действительно, когда участвуют в слове, хотя братья, кажется, 18-19 лет, но есть что послушать, и мысли хорошие, есть и отрадные моменты. Вот так вот работа МХО, она складывается из обучения регентов. В этом году... Еще, друзья, надо отметить, что где-то начиная с 96-95 года стали проходить повсеместно курсы в объединениях. Почему, для чего это нужна была работа? Уровень центральных курсов общебратских, он довольно стал высоким, а люди, которые приходят из мира, не имеют музыкального образования, им тоже надо их к служению привлекать. И тогда в объединениях уже было достаточно сил, начались регентские курсы и курсы руководителей оркестров и в объединениях. В Молдавии, я знаю, в Белоруссии, на Украине, у нас в Сибири и в Азии, на Урале. Эти курсы стали постоянно проходить. И теперь проходят, можно сказать, ежегодно. Может быть, не во всех объединениях еще постоянно это совершается, но эта работа очень тоже нужная и важная. Второе направление работы музыкально-хорового дела – это издательское. Значит, редакционная работа и подготовка нотных сборников и для хоров, и для оркестров партитуры издаются – и для молодежных хоров в работе сейчас находятся, и детские сборники. Ну, самая, наверное, такая работа, это последняя, и которая общедоступна, это вот сборник «Песен рождения» и «Общебратский». Конечно, неоднозначно эта работа всеми воспринялась, и много переживаний было по поводу того, что тексты были изменены. Но я заметил, друзья, такой момент, что там, где предварительно было объяснено в объединениях и на местах о важности этой работы, что она целесообразна, что она необходима, там она нормально воспринялась. И болезни не было. Там, где эта работа как-то не была предварительно сделана, конечно, потом много и нареканий, много возмущений, потому что, ну, и такие высказывания, как посмели изменить то, что вот кто-то авторы писал. Но, друзья, что я могу сказать по этому поводу? Многие песни, которые мы имели в нашем сборнике «Песнь Возрождения» до того, как он, до нашего последнего переиздания, они уже были изменены. И мне попал в руки сборник, изданный в 19-м столетии баптистами. И наши сегодняшние песни, которые мы поем, допустим, «О наш Отец на небесах», там иногда эта песня называется, и ноты помещены там, «О Боже, Отче в небесах». Устаревшее выражение «Твое бо царство, властелин», допустим. Язык изменился, потребовалось изменение сборника, и Проханов в начале прошлого века это сделал изменение. Сегодня, когда опять пришлось менять, потому что и язык не стоит, и мы опять встречаемся с устаревшими выражениями, почему-то у многих такой вопрос, как посмели брать, вроде как какая-то святая неприкосновенная. Почему делали эти изменения? Конечно, есть моменты какие-то, может быть, где переусердствовали и перестарались с изменениями. Но а в целом все-таки, когда вот так я у себя в церкви спрашивал, у рядовых членов церкви, они довольны. Довольны тем, что нужно было менять. И работа была своевременная, и работа сделана все-таки в целом неплохо. Сегодня идет работа над переизданием третьего тома хорового сборника. Очень много песен из него пришлось изъять. Те, которые практически не поются. Знаете, когда вот у нас совещание МХО тоже, и нам зачитали, сколько песен удалили из сборника песен Возрождения, 300 с чем-то песен назвали, все за голову. Да как так? Да разве можно? Столько песен. 300 песен из сборника убрали. Хорошо, давайте мы пойдем по каждой песне. Одну песню читает молчание, вторую читает молчание, третью, четвертую. И так, одну за одной, и все молчат, потому что никто их не пел. Были такие песни, которые не пел. Вопрос стал о некоторых песнях, и потом к этим песням возвращались и перерешивали эти вопросы. И даже я знаю, что вопрос о некоторых песнях выносились на совещание Совета Церквей, но старались подходить бережно все-таки. Из третьего тома тоже немало песен удалено, и тоже сначала такое возмущение, почему 80 с лишним песен, а там их всего 300. А когда по песням прошли так, одно за одной, тоже возмущения нету, потому что их практически никто не поет, эти песни. Те песни, которые поются, которые живут, они все-таки остаются, они дальше будут приносить благословение. Хотя, возможно, тоже какие-то будут изменения в текстах, которые необходимо сделать. Сегодня в работе находится второй том «Юности Иисусу», сборник молодежных песен. Идет сбор материала, идет предварительная редакция. Но я, друзья, скажу, что самая тяжелая работа вот над переизданием сборников – это работа над текстами все-таки. Легче работать с мелодией, что-то там находить, что-то изменять, искать верную мелодию. А с текстами гораздо сложнее, потому что что-то уже впето, что-то прижилось. А что-то, казалось, неплохая песня, но так сказано, что надо бы переделать. А начинаешь переделывать – это другая песня получается уже. И зачастую комиссия в таком тупике. Или оставить ее как есть, в таком виде издавать нельзя. Или тогда ее вообще оставить, не издавать. Жалко песни потерять. Идет работа над сборником для молодежных хоров. То есть это уже песни более сложные, с развитой партитурой, для того, чтобы молодежные хора в церквах могли петь. Идет работа над детским хоровым сборником, тоже в музыкальном хоровом отделе. Но это только вот те работы, друзья, которые находятся сегодня в работе. Такой удобный выпуск сделали, наверное, вы встречались. Хоровые произведения – это такая тонкая брошюрка, экспресс-выпуск их называют. То есть те песни, которые уже не готовы практически к изданию, их, чтобы не ожидать выхода очередного сборника толстого, на которого надо много и средств, и много времени, их выпускают такими небольшими тиражами, экспресс-выпуски, и хора уже практически могут петь. И тогда для нас есть возможность еще что-то дополнительно менять в этих песнях, потому что это не окончательное издание. Где-то текст лучше сделать, где-то гармонию лучше сделать, где-то по-другому пунктуацию расставить, более удобно сделать для чтения. Такая работа в издательстве, в музыкально-хоровом отделе тоже идет. Работа звукозаписи. К сожалению, у музыкально-хорового отдела нету до сих пор своей студии. То есть там, где музыкально-хоровой отдел мог бы полностью, так сказать, владеть ситуацией, руководить, принимать какие-то решения. Получилось так, что эта работа, она перешла больше в объединение. С 96-го года студия у нас в Сибири начала работать. Позже на Западной Украине появилась студия в Ковеле. В Молдавии, я знаю, друзья занимаются. В Воронеже, друзья занимаются. Но эта работа так вот на уровне даже где-то церквей, а где-то объединение совершается. Но что можно сказать, друзья, о работе нашей студии в Сибири? Все-таки мы видим, благословение есть в том, что записи выходят. Хотя, конечно, много претензий приходится выслушивать по уровню, по качеству записи, по уровню. Кто-то называет это, допустим, я вам два мнения таких. Брат одного спрашивает о тех записях, которые выходят у нас в Сибири. Брат-музыкант, он говорит, ну, что я скажу? Говорит, ну, примитивизм, примитивизм. Ну, уже, говорит, проще некуда. Ну, зачем это писать? Эта же самая запись попадает в Германию, и оттуда отзыв такой, но уже настолько профессионально, что уже нам это не под силу. Ну, такие вот крайний разброс мнений. И часто нам трудно на что-то ориентироваться, как все-таки быть и какую музыку писать. Стараемся писать больше молодежную музыку, но, правда, вот самая последняя запись, потому что в записи в основном молодежь участвует. Даже если это и серьезная какая-то запись, в основном молодежь, она более мобильная, более подвижная, им проще оторваться от работы, собраться. Последняя запись, когда мы ее сделали, готовил ее Максим Парафеник, брат молодой, одаренный, и ноты готовил, песни подбирал. А я так посмотрел потом по репертуару, я говорю, Максим, мне кажется, она не очень молодежная. Он говорит, нет, молодежная. Ну, вроде более серьезная такая оказалась музыка. Но он говорит, нет, все-таки молодежная, потому что нам надо рубрику поместить вначале. Что это? Я говорю, может, мы напишем христианское музыкопение? Нет, будет, пусть это будет песня христианской молодежи. Даже так-то часто среди музыкантов мы не можем понять, к чему все-таки это отнести. Ну, так вот, более около 30 записей у нас вышло. Сначала с 96-го года, это музыкальные записи. Кроме этого, стали записывать детские рассказы. В последнее время стали записывать уже и книги, правда, еще у нас ни одна не вышла. Сейчас в работе эта книга Ивана Петровича Плет, его биография «Земные года. Предисловие к вечности». Может быть, кто-то и читал уже ее. Она выйдет в формате MP3. Книга Рудольфа Давидовича Классина, тоже автобиография. Ну, так стараемся, чтобы для народа Божьего была достаточно пищи. И видим, что это приносит и благословение, и успех. По отзывам. Знаю, друзья, что много есть и претензий, или пожеланий. Хотелось бы, чтобы эти как-то пожелания услышать и от вас тоже. По работе музыкального хорового отдела в целом. Может быть, где-то на каких-то моментах надо нам больше сотрудничать. Так у нас радует, что в последнее время у нас в Сибири молодежное общение. Мы все-таки заранее как-то стараемся и с братом Володей обговаривать участие, кто будет участвовать на молодежных общениях, поручать заранее какой-то хор, чтобы готовился, или оркестр, или сводный оркестр. Но чтобы действительно, я понимаю так, что и наши записи, и наше молодежное общение – они должны быть как бы образцом христианской музыки и христианского пения. Для того, чтобы люди могли видеть, на это ориентироваться, потом в своих церквах так свою работу строить, смотря на какой-то образец. Здесь звучал этот вопрос и о музыке, которая звучит, но молодежь увлекается часто другой музыкой, и которую можно назвать псевдохристианской или христианской только в кавычках. Это зачастую и рок-музыка. Какое отношение музыкально-хорового дела к этому? У нас еще в 70-х годах, когда были очень распространены эстрадные оркестры по братству, это 4 гитары, зачастую ударная установка, то я еще тогда не принимал участие в работе музыкально-хорового дела. Но я знаю, что было у нас расширено совещание, и там братья обсуждали эту проблему. И в основном проблема касалась применения ритмов в христианской музыке. И было принято такое решение, что игра в заданных ритмах – это грех. Потому что практически все ритмы, которые перечислены, допустим, на любом синтезаторе, или они, в принципе, которые есть, они связаны или с оккультным чем-то, или они связаны с танцевальностью, то есть с проявлением какой-то сексуальности. Такое решение было принято. Немножко такое тень на МХО и сегодня падает, что вроде как музыкальный хоровой отдел – это какой-то карательный орган, который только принимает решение. Это запретить, этого нельзя, это не допустить в церкви. Но я так не думаю, друзья, что такие функции у музыкального хорового отдела есть. Наоборот, вижу, что если какая-то проблема встает и проблема тревожит, то братья обсуждают, и все решения музыкального хорового отдела, они носят рекомендательный характер. Допустим, года 3 или 4 назад у нас стал вопрос о применении саксофона в наших оркестрах, в духовых оркестрах и вообще в нашем богослужении. Исследовали этот вопрос, и историю появления этого инструмента, и историю его применения, как оно сложилось в практике и в мире, и повсеместно. Хотя он был создан когда-то для применения в военных оркестрах, но самое лучшее свое применение он нашел в джазе. И более того, он стал эмблемой джаза. Значит, саксофон, он очень лиричный, очень такой эмоциональный инструмент, который действительно затрагивает, можно сказать, такие самые сокровенные струны в сердце человека. И он очень легко подается, ну, такой очень тонкой, чувствительной обработке, эмоциональной обработке. Ну, и кто-то знаком с инструментом, знает, как там можно очень тонко нивелировать звук на близких подъездах, на полутонах. И это в целом создает впечатление такой развязанности в музыке, более того сказать, разболтанности. Поэтому после долгих обсуждений и на музыкально-хоровом отделе приняли такое, ну, не решение, а как рекомендацию, что музыкально-хоровой отдел не рекомендует обучаться на саксофоне, учить других и применять его в богослужении. Хотя знаю, что многим это решение было принято довольно болезненно, потому что кто-то был к нему привязан. На нашем последнем совещании встал вопрос после съезда. На съезде Виктор Михайлович, когда отчитывался о работе отдела, он сказал о вопросе применения ударных инструментов в наших богослужениях. И он так примерно мысль звучала, что вопрос применения ударных инструментов – это вопрос ответственности и уровня, так сказать, развития аранжировщиков, кто как его применяет. Ну и после этого такие сигналы тревожные были, что во многих местах духовые оркестры, и не только духовые, они стали применять ударные инструменты постоянно в богослужении. И применять как именно, ну, по мере вкуса руководителя оркестра, а не аранжировщика. Допустим, барабан начинает бить от начала и до конца. Ну а барабан, что он может делать в духовом оркестре? Держать ритм. То есть он будет действительно выполнять формулу, ту же самую ритмоформулу, о которой речь шла и в эстрадных оркестрах. Ну и вот на последнем совещании опять этот вопрос у нас обсуждался, и такое было как бы согласие, что не рекомендовать применять ни большой, ни малый барабан в богослужении. Речь не идет ни о похоронных процессиях, а именно в богослужении, в молитвенных домах, когда совершается поклонение Богу, большой и малый барабан, чтобы как-то бодрствовали и не применяли. Мы не говорим ни о тимпанах, ни о кимвалах, которые у нас есть и должны бы применяться в оркестрах, но говорим именно об этих ударных инструментах. Еще такой момент, друзья, хотел отметить. В последнее время все больше проникает в нашу среду харизматическая музыка. Но опять же, на последнем совещании у нас была сестра, которая присутствовала, она музыкальный работник, она недавно вышла из зарегистрированной церкви. И у нас вопрос стал, как сегодня в регистрированных церквях обстоит дело с общим пением. Она нам пояснила, что практически общее пение в том виде, как оно сегодня есть в наших церквях, в регистрированных церквях оно практически утрачено, потому что молодежь, новое поколение выросшие, они говорят, что это вчерашний день, это музыка дедов, она нам сегодня неинтересна и не нужна. Их сегодня привлекает музыка больше харизматического плана, так называемые хорусы. Что такое хорус? Это минимум слов, минимум смысла, которые накладываются на такую ритмическую мелодию и неоднократно повторяется одно и то же слово. Ну, допустим, «Иисус любит тебя», «Иисус любит меня», «Аллилуйя», «Слава». И вот эта строчка крутится, с повышением, с понижением тональности и таким повторением многократным. Он часто еще музыка, она такая танцевальная, она человека вводит в состояние транса или в состояние экстаза. Вот такая музыка, она все больше сегодня проникает и в наши круги, молодежные круги. И часто слушаешь, что попадается на то, что у молодежной кассеты действительно минимум смысла в тексте, минимум слов, а ритм очень яркий, выразительный, заводной такой. И молодежь это привлекает. Конечно, друзья, надо об этом говорить постоянно. И об опасности музыки такой, потому что зачастую музыка оккультная. Она вводит человека не в общение с Богом, а в общение совсем с другим миром. И опасность, очень большая опасность в такой музыке есть, применение. Ну, мы уже не говорим о музыке, рок-музыке, так называемой христианской, и о всех прочих, потому что, ну, понятно, что это совершенно не наше направление. Примеры здесь уже братья сами приводили. Хорус. Пожалуйста, братья, может быть, какие-то вопросы есть?
Есть. Есть вопросы. Вы обратили ли вы внимание, что на праздник Пасхи, на праздник Рождества десятилетиями одно и то же поется? И молодежь вынуждена окунаться куда угодно, доставать что-то новое. Харизматизм, пятидесятником, субботиком, потому что у нас ничего нового нет. А то, что достали, вроде бы ничего, раз перечеркнули, нельзя, нельзя, нельзя. Я уже несколько лет, куда я только не обращался, но неужели нельзя ничего серьезного написать? Такое, чтобы оно было живое, молодежное. Ну что у нас есть? Колокольчики звенят, десятилетиям они звенят. Да ее стыдно петь, там ни содержания, ничего нет абсолютно. Ее поют. Ну как-то надо что-то придумать. Пасха прошла, ничего нового нет. Уже опять скоро Рождество, опять будем эти колокольчики. Хоровое распеваем, мы сейчас вы говорите, вот хорус. Вот, а я же не знаю, хорус или нет, но хоровое сейчас придумали. 2-3 слова распевают по полчаса его. Это не хорус. А молодежь, он ничего придумать не может.
Ну, я не совсем согласен, что песни молодежные появляются. Но песни появляются, вначале должен появиться текст, на которой потом будет появиться мелодия. Вот, допустим, свадебные песни появились очень хорошие. Я рад, что у нас появились поэты, которые пишут неплохие тексты, глубокие, серьезные, свадебные, и композиторы, которые пишут на эту музыку. И вот...
Покажите вы этим поэтам серьезные песни, пусть они будут короткие, 2-3 куплета, чтобы можно было на Рождество и на Пасху.
Я думаю, братья, это очень серьезная проблема, вот, чтобы были у нас стихи прежде всего. Допустим, у нас кто пишет стихи? Стих, который... Не всякий стих можно положить на музыку.
Ну, то есть... Может,
про какую-то тучку, звездочку поем, воспеваем. Нормального ничего.
А вы знаете, воронежский есть сборник, как он молодежный. Молодежь с удовольствием не может.
Он более приближен к молодежной жизни, молодежным запросам.
Ну, я думаю, многие песни из того сборника, который Воронеж выпустили, они в новый сборник МХО войдет. Просто для редактирования текста, друзья, нужно гораздо больше времени, чем это сделали в Воронеже.
Понятно, там нет редакции, но пока он выйдет, он уже устареет. Скажут, это остаток тех стариков, бедного. Молодежь новая вырастет. Что же делать?
То есть готовится сборник МХО молодежный, да?
Готовится.
Вот разговорили же, денежки собрали, свой сборник отпечатали.
Но это же ненормально. Что где-то в кустарном методом выходит что-то непонятное, а от МХО не выходит. Десятилетиями.
Еще одно узкое место нас ожидает. Сейчас многие с латфильмом делают. Школы рождаются быстро. Говорят так, что на следующей конференции по благовестию, наверное, все объединения будут отчитываться уже с латфильмом. Может, это и плохо. Я не хочу сказать, что это очень плохо. Но там... Если бы МХО, кроме песен, еще и просто мелодия хорошая, то было бы
Ну, тут у нас нету согласия и в музыкально-хоровом отделе. Я знаю, что его нет в целом. Можно ли писать музыку без текста? Ненормально. Ну, а нужны тексты. Братья, посмотрите сборники стихов, которые не вышли, и дайте те тексты, о которых вы думаете, что можно написать на них музыку. Я как-то сам думаю, ну, надо посмотреть. Я просмотрел все наши сборники. У меня есть и Евгения Кифоровича сборники. И то, что там «Любви в Осенина», эти, которые там и в регистрированных всех. У меня много сборников стихов. Нету текстов, нету текстов. Вот рождественские как раз, пасхальные. Пасхальные песни сейчас появляются новые. Рождественских песен очень мало. Мы берем те же самые стихи Кузьменкова. Посмотрите в детском сборнике. На одном тоже там два стих, два куплетика. На него 3-4-5 мелодий. Потому что других слов нету. Это детский стих действительно. Он простые слова доступные. На них пишут и одну мелодию, и вторую, и третью, и четвертую. И дальше еще будут писать. А новых текстов нету. Конечно, много поэтов, но дайте эти тексты, где они, хорошие тексты. Песня, она рождается на какой-то текст, она на слово рождается. И ценность песни не в мелодии, которую туда потом композитор напишет, а именно в том, что в тексте заложено. Если там все хорошо, если там все хорошо на месте, и песня хорошая получится. А мы же сами свидетели, сколько было песен, которых мы когда-то пели и не думали о том, что поем. Та же самая «Я бегу навстречу дали голубой», «Синее небо, чайки над морем» и прочее, и прочее. Мы пели их когда-то, и в собрании пели, и вроде довольны были. А сегодня смотрим. Сегодня молодежь сегодняшняя так уже не смотрит. У меня на Ясной Поляне регент, у них молодежный хор хороший, большой. И он молодежи песню новую предлагает изучить. Они бегло прочитали и говорят: «А что это за текст? Как это можно петь?» Они у регента спрашивают. Он посмотрел, сложил листочки, убрался. Сегодня молодежь, она тоже очень требовательна и к содержанию. И это хорошо. Я знаю, что в Средней Азии неплохо поэты работают. И вот на то, что они там собрали сборничек небольшой, издавали. Они уже не один раз его издали.
«Любовь Христа», да?
«Люблю Христа». На многие тексты из этих сборничков уже появились песни. Свадебные песни есть, молодежные песни есть, которые уже и в записи даже. Но хорошо было, чтобы везде, в каждом объединении у нас бы такая работа пошла по сбору стихов. Может, действительно, где-то есть поэт, который пишет хорошие стихи, а его никто нигде не видит и не знает. Пожалуйста, братья, еще какие-то вопросы есть? Ну, вокал у нас на регентских курсах преподается, может быть, не на том уровне, как надо бы, чтобы он преподавался. Это действительно очень серьезная проблема. Умение владеть голосом и правильно петь. В отношении мирских школ, я думаю, здесь такой же должен быть подход, как в отношении вообще к обучению музыкальных инструментов. Допустим, я знаю места, где нет возможности в церкви учить детей, они нанимают преподавателя с музыкальной школы или с музыкального училища, нанимают. Но он работает на тех условиях, которые мы поставили, то есть на наших песнях, на нашем материале и с теми условиями, которыми его ознакомили, как должно быть. Я думаю, частным образом возможно, чтобы кто-то учился вокалу, но опять же, не надо это все нести в церковь, и, потому что там совершенно другое. Оно должно все пройти через крест. Почему? Я думаю, понятно. Сам принцип, техника, дыхание, постановка голоса, оно хоть в церкви, хоть в мире, оно везде будет одинаковое. Но то, что туда обязательно любой певец вкладывает свою интерпретацию, как он это преподносит, как он это преподает, оно обязательно должно у нас будет иначе в церкви. Не должно быть так, как в мире. В мире поет артист, который изображает те чувства, которые там в песне. У нас в церкви этого нет, у нас богопоклонение должно быть. Я думаю, здесь работа должна быть с певцом, с каждым конкретно. Ну, а поставить такой заслон, сказать, что ни в коем случае не учиться вокалу и не учиться ничему, то это тоже я не верю. Ну, на курсах в Туле мы с этим столкнулись, преподаватели, что некоторые курсанты отказались посещать занятия вокала. Когда более там стали вникать, с ними беседовать, оказалось, что они занимались по учебнику по школе «Школа вокала Кравченко». Есть такой учебник, «Секреты Бельканто» называется. Ну и когда ближе ознакомились с этой методикой, созвонились с автором этой книги, самим Кравченко, он где-то на Украине живет. Это конкретно оккультная школа, так и назвали, что это связано с оккультным явлением. Это надо себе представлять какой-то звук, что он в тебя вселяется, потом его надо через себя пропускать. Ну, там явно такие оккультные моменты. Самое последнее у нас было рассуждение, это бывший коллега этого Кравченко, есть такой Емельянов, он у нас в Сибирске живет. Тоже у него своя школа вокала, свои упражнения. Ну и даже были у нас видео... диски смотрели эту школу, пришли к такому же выводу, что это тоже связано с оккультным явлением. Это не классический вокал, не традиционный, это не то, что преподается где-то даже в традиционных учебных заведениях, а, так сказать, эти новаторы, они что-то пытаются... То же самое, что изучение иностранного языка за несколько занятий. Ну, я думаю, скорее всего, что певец, действительно, мало чему научившийся вокалу, он пытается в церкви изобразить, и это вызывает больше потом неприятие, даже такая манера пения. А музыкальный язык, когда все-таки хорошее произведение, духовное произведение написано, и все-таки мы видим, что это язык сложный, или, как говорят, язык оперной музыки, в церкви звучит, и он принимается нормально.
Братья, тут суть вопроса, видимо, что Александр задает больше, учиться в музыкальной школе, это допустимо или недопустимо? Так, тут вопрос, и вопрос пения, это одна сторона, вторая сторона, вопрос музыки, вторая сторона и так дальше. В общем-то, есть братья, вот, которые в МХО работают, которые есть противники, а есть сторонники того, что учиться или не учиться, и так есть. Рассуждали в Совете Церкви, и мы решили, что это все-таки на вопрос совести родителей ребенка. Вынести решение, что нельзя, или вынести решение, можно. Мы так рассуждаем, что это вопрос совести родителей. Если родители считают, что не дозволено, чтобы наш ребенок ходил в музыкальную школу, учился там петь или играть на скрипке, считают, что это неприемлемо для них и не должны посылать. А если другие считают, что это... приемлемо, совесть их свободна, значит, пускай посылают. Но если посылать все равно, какой-то контроль он везде должен быть. Хоть чему обучают там, или чему обучают даже в обычной светской школе. И там же мы тоже контролируем. Поэтому вот так вот и все. Это плохо.
Я думаю,
надо нам наладить вот, что если, например, нужен учитель, который бы поучил там пение, Ну, может, кому-то обратиться в МХО, прислать. Есть же у нас люди способные. Чтобы приехали, могли подучить. Но не просто, скажем, на каком-то там хуторе захотели хорошо петь, пришлите нам преподавателя. А более солидным уровнем собрать людей. И чтобы организовать какие-то курсы, вокалы там. Ну, к нам два раза приезжали из МХО, учили петь. По 10 дней. Один раз 10 дней, второй раз 10 дней. Я думаю, что это приемлемо. Приемлемо. Отпечаток, братья, здесь и личный стиль. Например, мы едем в машине, включаем одну кассету МХО. И вот брат, известный певец, поет. А другой говорит, очень похоже, поет, как Борис Годунов. Ну, это, знаете, что такое, да? Ну и правда похоже. Я, вы знаете, вот слушаю, и мне тоже про Бориса Годунова вспомнил. И он тоже Борис Годунов. Это стиль и личный стиль пения. Есть люди, которые любят такое пение, а другие не любят. Но в данном случае, думаю, что это очень жесткая критика того или другого стиля, может быть, оно... Мы можем ошибаться, правильно брат говорит. Что-то от непонимания мы можем оценки.
Ну, друзья, грань это всегда на курсах полагается. И я приводил этот стих, что было число их обученных петь пред Господом. Обязательно это обращается внимание и на регенских курсах, на других. Но чисто вокальных курсов у нас еще не было. В общем, вокалы учатся на регенских курсах.
Еще по вопросу. Записи, кассет молодежных. Молодежные кассеты очень